Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В Москве в эту пятницу завершилась 8-я ежегодная конференция благотворителей, на которую приезжают представители общественных организаций, благотворительных фондов из регионов России, зарубежные и отечественные доноры. Организаторы приглашают принять участие в дискуссиях и чиновников из тех министерств, которые занимаются делами некоммерческих организаций. Слово организатору конференции, исполнительному секретарю форума доноров Наталье Каминарской.
Честно сказать, я очень довольна тем, как прошла конференция, потому что в этот раз у нас было очень много новых участников, не только среди спикеров, а тех, кто присоединился к нашему разговору. Это говорит о том, что, наконец, о теме благотворительности готовы говорить гораздо большее число людей, чем раньше. Не просто интересоваться ей, а участвовать серьезно, представлять свою позицию, открыто обсуждать ее. На каком бы уровне профессионального развития эти люди находились. Это отличный шаг вперед, мне кажется, в нашем развитии. Это не первая конференция, которую мы проводили, и у нас есть такой принцип, мы пытаемся каждый раз что-то новое привлечь, или новых спикеров, или новые форматы обсуждения. В этом году у нас была такая задача двоякая, да, мы пригласили к участию людей, которые не всегда имеют прямое отношение к благотворительности, готовы об этом говорить, но, наконец, они решили озвучить свою позицию и представить ее. Для нас, как людей профессиональных участников благотворительной деятельности, это крайне важно, потому что я считаю, что мы довольно часто варимся в собственном соку и не видим, как мы выглядим со стороны. Вот мы себе придумали такое специальное развлечение, пригласили людей, которые не с нами, которые имеют свою точку зрения на то, как выглядит благотворительность и как она должна выглядеть, чтобы они нам сказали, а как же это на самом деле все выглядит.
А кого вы пригласили и что они вам говорили?
Мы для открывающего разговора пригласили Марата Гильмана, который, нельзя сказать, чтобы совсем не имел отношения к благотворительности, потому что он человек известный, общественный деятель, сам имеет отношение к культуре, таким образом, как галерист, как организатор некоммерческой организации, имеет дело с донорами. Но в нашей профессиональной площадке и в нашей дискуссии никогда раньше не участвовал. Поэтому его точка зрения о том, как устроена благотворительность, кого в первую очередь должны поддерживать, она не совсем была традиционной и вызвала много споров и разговоров, кого же поддерживать, слабых или сильных, талантливых или обездоленных. Безусловно, ответ может быть и так, да, каждый выбирает сам себе. Но лишний раз нам пришлось об этом задуматься, и это было прекрасно. Еще мы пригласили к себе бизнесменов, которые занимаются благотворительностью и считают, что они лучше нас разбираются в том, как это устроено. Мы были очень рады видеть Горана Хапетяна из «Тройки диалог», который представил достаточно жесткую позицию, как выглядит благотворительность, как должна выглядеть профессиональная сторона благотворительности. Для многих это было несколько таким охлаждающим душем, я бы сказала.
Что там прозвучало жесткого в адрес общественных организаций, в первую очередь?
Ну, прежде всего, в адрес профессиональных участников благотворительной деятельности. Господин Хапетян довольно жестко сказал, что считает, что, например, директора благотворительных фондов должны получать адекватную заработную плату, которая позволит им спокойно относиться к тем средствам, которыми они управляют, и не быть привязанными к тому, что это какие-то значительные средства и проходят через их руки. Очень здравая, очень понятная позиция. Оказалась довольно тяжелой для восприятия многих участников, потому что большинство сегодня благотворительных фондов, даже тех, которые частные фонды, они сами имеют свой собственный незначительный административный бюджет. И пришлось посмотреть на это с другой точки зрения, как это вот оказывается выглядит со стороны.
В этом году конференция называлась «Благотворительность. В России новые правила игры». Действительно, в последнее время в некоммерческом секторе полным ходом идет реформа законодательства в сфере деятельности некоммерческих организаций, сокращенно НКО. Вносятся изменения в самые разные законы и административные регламенты. Только вот новые правила игры до сих пор не ясны не только самим общественным организациям, но и, как выяснилось, федеральным ведомствам, таким как Министерству юстиции и Министерству экономического развития и торговли. Дело в том, что государство вместе с некоммерческим сектором в последнее время активно работало над законом о социально ориентированных общественных организациях, которые будут получать поддержку этого самого государства. Новый закон был принят. И тут выяснилось, что порядок ведения реестров социально ориентированных организаций, получателей господдержки, каждый трактует, как он хочет. По замыслу авторов закона, статусом социально ориентированного НКО организация должна обладать в соответствии со своей деятельностью, а не в результате внесения в некие государственные реестры. Об этом неоднократно заявлял начальник отдела Департамента стратегии социально-экономических реформ Минэкономразвития России Артем Шадрин, как один из основных авторов законопроекта. А вот в регионах введение реестра поняли по-своему и начали уже составлять списки угодных властям организаций, которые будут называться социально ориентированными и будут получать господдержку. Рассказывает Елена Малицкая, глава Сибирского центра поддержки общественных инициатив.
Артем Евгеньевич Шадрин, который они инициировали это, и они же, соответственно, и делали разъяснение. Артем Евгеньевич сказал, что на самом деле реестры создаются после того, как уже кто-то получил поддержку. И фактически это было сделано для того, чтобы увеличить прозрачность власти. И мы сейчас действительно, когда начали смотреть, у нас оказалось, что у нас огромные деньги тратятся на вот эту поддержку различными способами. Не только через гранты, через бесплатные услуги, через аренду. Ну, важно, опять же, говорю, понять вот эту эффективность или там еще что-то. А юстиция читают совершенно по-другому. И другие регионы, кстати, и органы власти. Потому что в Иркутске у нас пытались сразу создать реестр. И было понятно, что они сами его создадут. И они считали, что по этому реестру они кому захотят, тому и будут давать, соответственно, средства. Что в корне неправильно. Но это вот действительно разное чтение даже представителями власти именно этого закона. Но это означает, что они не очень прозрачно сформулированные формулировки, и вообще не очень правильно все это сделано.
Но если федеральные ведомства не могут между собой договориться, то что говорить уже о том, как это реализуется на местах в регионах?
Ну, вы знаете, я даже вот на общественных слушаниях в общественной палате я выходила с тем, что я сказала, что Министерство экономического развития, раз оно было инициатором, они должны сделать разъяснения, методические рекомендации и разослать это в регионы, чтобы было хотя бы понимание, кто и что.
Это будет создано в регионах свои конкретные реестры, которым государство будет помогать. Помогать этим организациям, да?
Да, такое может быть, да.
И все равно закон о социально ориентированных организациях – большой шаг вперед, считает Олег Шарипков из Пензы. Он возглавляет фонд местного сообщества «Гражданский союз». Только вот в регионах этот федеральный закон вообще не работает.
В регионах просто сейчас для НКО отсутствует какая-либо поддержка. Дело в том, что все помещения, они, так сказать, предоставляются на коммерческой основе, даже муниципалитетами. Программы, но вот в нашем регионе, она теоретически существует, программа поддержки там некоммерческих организаций, но по сути она сводится к тому, чтобы помочь там одной организации инвалидов и одной организации ветеранов. Все, на этом вся поддержка заканчивается. Все остальные выкручиваются кто как может. В общем-то, ну, влачат такое достаточно жалкое существование. Ведь принят замечательный и подписан замечательный закон президентом о поддержке социально ориентированных НКО. Но проблема в том, что он не работает в регионах. То есть он теоретически он есть, да, на федеральном уровне. Мы рады безумно.
Рады, да, что так
получилось? Ну, конечно, конечно.
А закон не вычленяет ли другие некоммерческие организации, которые по каким-либо причинам местной власти не захотят назвать социально ориентированными? Вот такая опасность существует.
Трудно назвать какую-то организацию, которая там в регионе оказывает услуги населению, социально неориентированной.
Специально государство не может так сделать в отношении правозащитных организаций, например, когда известны напряженные отношения между государством и НКО?
Ну, теоретически может, да, действительно, с какими-то правозащитными организациями, может быть, экологическими организациями. Это возможно, но дело в том, что ну, в нашем регионе таких организаций, по сути, и нет. Есть отдельные лидеры, которые не входят ни в какие организации, а просто так сказать, от себя продвигают вот эти вот вещи, там, защита прав человека, экологии и прочее. И их закрыть никак нельзя, и их называй как хочешь, они все равно будут работать. Угу. С этой точки зрения...
Закон, в принципе, он призван облегчить жизнь НКО, но он не работает.
Он не работает совершенно, и это очень жалко. Потому что нормальный, прекрасный закон. Надо сделать так, чтобы он заработал. И здесь, конечно, это прерогатива органов власти федеральных. Как-то, ну не знаю, ну, стучать по башкам там на региональном уровне, чтобы он работал, этот закон. У нас все-таки мы в одном государстве живем.
Как на местном уровне добиться принятия нужных общественным организациям законодательных инициатив, рассказывает Анатолий Грудинин, Байкальский фонд местного сообщества «Улан-Удэ». Только вот когда дело доходит до выделения средств на поддержку социальных программ, бюджет сильно урезается, жалуется Грудинин.
Мы сейчас как раз работаем над законом о благотворительной деятельности в Республике Бурятия. Нам пришлось в первую очередь выйти на партию «Единая Россия», потому что большинство, и через них инициировать данный закон. И фактически все чиновники и партия, они относятся к благотворительности хорошо, но тем не менее, вот Минфин и другие, что касается именно бюджетных средств, ресурсов, начинают, соответственно, уже урезать его.
И урезать бюджет, в смысле, да?
Урезать
там,
закон.
Где видят, что они урезают там, где местные бюджеты должны выделять средства,
да,
на
вот
поддержку.
Именно самое главное, здесь у нас первое, вот возникает сразу такая проблема для нас, значит, республика, как они говорят, что готова выделить часть средств, там порядка 10-20 миллионов всего-навсего, и давать льготы благотворителям, вот исходя из этой суммы. И вот сказали, что мы будем решать, кому эти льготы давать. Это хорошее, опять же, приструнение НКО и их благотворительности к своей конкретной деятельности. То есть они найдут, опять же, много некоммерческих организаций, которые созданы чиновниками. Скорее всего, льготы получат они.
С государством сложно найти общий язык. Может обратиться к частному бизнесу? Наталья Соловьева из Санкт-Петербурга, представляющая дирекцию конкурса социально-экономических устойчивых проектов, считает, что российские НКО еще недостаточно профессионально подготовлены, чтобы на должном уровне вести эффективный диалог с частными донорами.
Я вижу, что сообщество некоммерческих организаций не в состоянии предложить бизнесу те проекты, которые бы устроил, в силу слабой подготовки кадров. Не умеют продавать свои проекты некоммерческие организации.
С одной стороны, они должны бизнесу предлагать то, что бизнес хочет. С другой стороны, они должны и соблюсти интересы общества. Вот.
Нет, ну давайте так рассуждать. Что плохого, если продать бизнес-компании программу корпоративного волонтерства, да, к примеру? Неважно, где в детском доме, не в детском доме, но вот продать, да, организовать, заработать на этом денег на благополучателя, чтобы довольны при этом также остались и не поняли, что не то, что не поняли, а так, чтобы даже не вставал вопрос о том, что это корпоративная программа волонтерства.
То есть не хватает профессионализма?
Не хватает профессионализма, не хватает личностей на самом деле. С лидерами все в порядке, а вот личностей. В Питере вообще ситуация такова, что проще начинать с чистого листа, не учитывая опыт предыдущих организаций. Но это мое частное мнение. Нужны новые люди. По Питеру старость, возраст организации не есть конкурентное преимущество.
Нету молодежных движений, каких-то молодых организаций, проектов?
То, что я вижу, они не могут предложить бизнесу те проекты, я повторяюсь, которые могут заинтересовать бизнес, не смогут продать.
А нужно ли вот НКО именно подстраиваться под бизнес? У них же довольно сложная система. Они последние.
Стандартов еще в НКО тоже такой момент.
Это как?
Где-то мы занимаемся благотворительностью, как нам выгодно, а где-то мы занимаемся бизнесом. А пока мы сами себя не начнем правильно позиционировать, то как? То зачем пришел в сектор? Кто благотворительностью заниматься, кто бизнесом? Откровеннее надо быть и называть вещи своими именами, а не вуалировать. Тогда проще будет находить взаимопонимание и с бизнесом, и с властью. Если бы я была пессимистом, я бы уже давно ушла из сектора. Тем не менее, последние 5 лет я в секторе и уходить не собираюсь. Хотя отношусь к тем самым 3%, которые сталкивались с нашими некоммерческими организациями, и больше с ними дел иметь не хотят никаких. Только знание того, что это работает во всем мире, ну что мы в России вообще хуже всех, что ли, оставляет меня в секторе.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как строятся отношения власти, общественных организаций и бизнеса? Тема нашей сегодняшней программы. Высказать свое мнение вы можете на моей авторской странице в интернете на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Заходите в мой блог и оставляйте свои комментарии. А как на Западе? Неужели такая же запутанная государственная система поддержки НКО, сложные взаимоотношения общественных организаций с бизнесом? Я беседую с Марком Помором, президентом Американо-Российского фонда.
Когда вы приехали в Россию, что вас больше всего удивило в благотворительности? Ведь понятно, что здесь система несколько иная, чем в Соединенных Штатах Америки. Что вас удивило?
Насколько все сложно. и регистрация, и отчеты, и не совсем ясно, кому что нужно посылать, как это объяснять. То есть в Америке, слава богу, гораздо просто проще. Вы заполняете каждый год одну анкету, один бланк, называется 990, бланк 990 налоговой службы, где все выкладывается, вплоть до кто что получает, какую зарплату, кому идут деньги, кто в совете директоров, какая ваша миссия, какие программы вы поддержали. Вы это не только посылаете в налоговую службу, но вы и выставляете на интернет. И любой человек в мире может войти, посмотреть, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь. И на этом кончается все законодательство.
Это что касается прозрачности. А вы упомянули, что в Америке посылают в налоговую службу. Там есть налоговые льготы для благотворителей?
Конечно. То есть просто благотворительные организации не платят налог. Налог на гранты и на то, что деньги, что они получают. Если им предоставляются деньги, эти деньги им идут без налогов. Включая, можно в некоторых штатах, это штатный налог, это вы можете не платить налог на те вещи, что вы покупаете. Скажем, вы устраиваете конференцию, и вы заказываете ужин. В Америке в ресторанах всегда накладывается 6-7-8%, иногда 10% на этот ужин налог. Если вы благотворительная организация, вы можете этот налог не платить. И просто записывается ваш номер, и эта сумма не платится. И, конечно, для организации это может сэкономить тысячи и тысячи долларов в течение года. А вообще налог только платится с прибыли. Если у вас нет прибыли, у вас нет налога. Но что интересно, что в Америке может некоммерческая организация иметь прибыльную доход. Вполне возможно, законно. Если это не превышает, по-моему, 20% вашего общего бюджета, и вы должны на эту сумму платить налог. Часто, скажем, могут пожертвовать дом, или у некоторых благотворительных организаций есть гостиница, они за это получают деньги, или они у них магазин, они продают разные вещи. Если любой человек пойдет в американский музей и увидит, что в музее всегда продают какие-то там картины, репродукции.
Сувенирчики.
Это прибыль. И с этого нужно платить налог.
Часто ли общественные организации, благотворители, некоммерческий сектор злоупотребляли своим положением?
Ну, в Америке тоже. И поэтому,
Есть такие вещи, да?
И поэтому ввели вот этот закон, я точно не помню когда, где нужно все выставлять. То есть принцип тот, что президент организации подписывает, что та информация, которая выставляется, действительно достоверна, полная. И этим считается открытость и самый лучший способ бороться с такого рода коррупцией или не совсем ясно, куда идут деньги. Самая большая проблема в Америке что богатый человек создает фонд, списывает пожертвования этот фонд с налогов, а употребляет этот фонд для своей выгоды. Это самый, наглядный пример злоупотребления в Америке. И этим обходит 40% налог. Поэтому, если богатый человек отдает деньги фонду, этот фонд уже ему не принадлежит. И поэтому этот бланк открытости показывает, куда каждый доллар пошел. И не может пойти ни его семье, ни его, любимым организациям. То есть он должен идти кому-то другому, он уже ему не принадлежит.
А существуют ли подобные проверки, как в России, со стороны Министерства юстиции, например?
Нет, Министерство юстиции никакой роли. Но налоговые будут проверять, конечно, могут аудит провести. Это чисто финансовый вопрос в Америке. Не политический, не идеологический, а чисто финансовый. Вы должны тратить деньги на то, что предназначено вашей миссии. Если вы этого не делаете, тогда у вас могут быть проблемы. Тогда считается, вы скрываете доходы, и вы обходите налоги. А если вы тратите на благотворительную работу, образование, культуру, здравоохранение, разные, темы, пожалуйста, вы можете. И вы можете зарегистрировать фонд в течение, наверное, 2-3 дней. Я думаю, что не больше. Что вы просто пишете письмо, что мы регистрируем фонд, мы будем заниматься этим, и все. Это мы пишем.
А как вы оцениваете сейчас ситуацию с развитием благотворительности в России?
Сложно сказать, потому что еще здесь она не очень развита. И богатые олигархи еще далеко не создали те фонды, которые созданы в Америке. И НКО еще здесь не настолько развит, так что трудно сказать. Но я думаю, что вопросы, которые здесь затрагиваются, вполне существенны, и мы будем надеяться, что они где-то будут.
Как олигархи не создали? А фонд Прохорова, а фонд Потанина?
Сравнительно маленький на масштаб.
По сравнению с Америкой?
Ну, конечно.
Какой порядок?
Там миллиарды и миллиарды долларов идут в фонды. Уже есть старые, которые были основаны 100 лет тому назад. Форд, Карнеги и другие. И новые, которые создаются каждый день. Их тысячи. Тысячи в Америке. И тоже существует целая сеть НКО, которые не сами не фонды, но которые получают деньги и от местного правительства, и от частных фондов, и от личных пожертвований, которые... Значит, тут два понятия. И фонды, и некоммерческие организации, которые получают деньги от фондов, чтобы проводить работу.
Но здесь тоже такая система вроде система бы есть тоже. Есть. Да, от фондов некоммерческие организации получают.
Да.
Просто
и
здесь не так развито, да?
Ну, не развито еще, ну, со сложностями. Тут проверки идут разные. Но вот я слышал недавно, месяц назад, прокуратура провела проверку 29 НКО в России по совершенно непонятным причинам, почему. То есть никому им не объясняли, почему. Это было бы в Америке немыслимо. Если вы не нарушаете финансово-налоговую систему, вы как бы не подлежите никаким, так сказать, проверкам.
Напомню, что массовые внеплановые избирательные проверки следователями прокуратуры прошли в сентябре этого года в ряде известных правозащитных организаций, таких как «Мемориал», «Московская Хельсинская группа», «Ассоциация по защите прав избирателей «Голос», «Фонд общественный вердикт», «Центр развития демократии и прав человека», «Комитет против пыток». На вопрос, а в чем причина столь пристального внимания прокуратуры к деятельности именно этих организаций, было показано письмо, ксерокопию которого я держу сейчас в руках, и согласно этому письму существовали некие списки организаций, в отношении которых должна быть проведена тщательная прокурорская проверка и выемка документов. Списки никому достать так и не удалось. Можно вспомнить и пресловутый правительственный список международных организаций, гранты которых освобождаются от налога на прибыль в 24%. В перечень вошли лишь межправительственные организации, и в нем не упоминаются частные фонды, известные грантовой деятельностью на территории России. Среди них фонд Форда, фонд МакАртуров, фонд Евразия, Всемирный фонд дикой природы, Международный фонд защиты животных, Международная федерация обществ Красного Креста, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом и другие. Это заметно осложнило работу как зарубежных фондов в России, многие начали просто сворачивать в стране благотворительные программы, так и российских организаций, которые получали эту зарубежную поддержку. Государство заявило, что теперь оно позаботится об НКО. Специально был разработан закон, чтобы оказывать эту господдержку. Только вот ведение реестров социально ориентированных организаций многими воспринимается без энтузиазма. Уж слишком навязчивые ассоциации приходят на ум, и возникает почему-то какое-то смутное беспокойство. Мы продолжим программу «Третий сектор» через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве прошел митинг, участники которого выступили за отставку правительства Владимира Путина. На Пушкинской площади собрались несколько сот человек, в том числе известные оппозиционные политики и правозащитники. Сегодня исполняется 8 лет со дня теракта в здании театрального центра на Дубровке в Москве. По официальной информации, жертвами теракта стали 129 человек, по неофициальным данным – 174. В Москве прошел санкционированный митинг в защиту главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Он был осужден на 3,5 года колонии строгого режима по обвинению в похищении людей. Сенат Франции одобрил пенсионную реформу, несмотря на массовые протесты и забастовки по всей стране. За документ проголосовали 177 сенаторов, против 153. В нападении на здание миссии ООН в городе Герат на западе Афганистана участвовали, по последним данным, четверо боевиков. Трое из них были убиты в перестрелке с представителями сил безопасности. Еще один, находившийся за рулем автомобиля, подорвал его у въезда во двор здания. Основатель интернет-сайта Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что около 400 тысяч секретных документов американского военного ведомства, опубликованные на сайте, открывают правду о войне в Ираке. На Гаити в результате вспышки холеры умерли более 200 человек, еще более 2600 заболели. В Индонезии продолжаются поиски пассажиров парома, затонувшего в пятницу примерно в 10 километрах от берега. Вы слушали краткие новости.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. По данным Министерства образования и науки России, в 2009 году в региональных банках данных насчитывалось около 140 тысяч детей-сирот. Из них почти 113 тысяч проживают в сиротских учреждениях, и около 27 тысяч находятся на обучении и полном государственном обеспечении. Что бывает с этими детьми, когда они выходят из госучреждений? С какими проблемами сталкиваются общественные организации, помогающие выпускникам детских домов? Рассказывает руководитель Российского комитета детской деревни СОС Николай Слабжанин.
Мы сталкиваемся с тем, что часто к негосударственным организациям, которые выполняют точно те же функции, что и государственные, ну, например, в рамках опеки для детей-сирот, совершенно, например, другие подходы, которые, вот, например, не учитывают ту специфику и добавку, которую мы даем для детей. Например, мы создаем ситуацию, когда ребенок живет в семье, максимально приближенной к семейному проживанию. К нам идут подходы, собственно говоря, такие же, как государственным учреждениям. Конечно, это очень плохо. Например, у нас есть такая позиция, как сос-мама. Это женщина, у которой нет своих детей, или они уже выросли. Она воспитывает 6-7 детей-сирот. И наш, так сказать, подход, чтобы это была обыкновенная семья, обыкновенный бюджет. Дети ходили бы, так сказать, в магазин, покупали и так далее. А нас подталкивают к тому, чтобы был общий котел, общая, так сказать, система нормирования, чтобы это все было как в обыкновенном государственном детском доме. Вот один момент. Второй вопрос, связанный с жильем. Мы работаем в 6 регионах и видим, что, к сожалению, 2-3 региона, в которых права детей, выпускников, сирот по обеспечению жильем реализуются. В большинстве регионов это только остается, скажем, некой декларацией.
То есть ребенок, выпускник детского дома, должен получить...
Конечно,
квартиру.
Конечно,
и он ее не получает, да?
Часто да.
Почему?
К сожалению, да. Есть некоторые причины, например, связанные с тем, что, например, ребенок, если из сельской местности, его же он мог вообще утратить жилье. Например, он жил в какой-то халупке, а чаще всего наши дети из самых бедных слоев населения. Этой халупки уже почти нет. Почти нет. Но она как бы еще числится. Поэтому он должен идти в это жилье. Это один момент. Второй момент. В ряде регионов, насколько я знаю, выделяются средства на обеспечение детей жильем. Но не все эти средства выделяются на покупку квартир. То есть идет неэффективное управление, например, бюджетом. Много-много разных вопросов.
Ну а со случаями коррупции не сталкивались?
Вы знаете, ну, к счастью, вот, в общем-то, мы не сталкивались напрямую.
Есть такие случаи?
Конечно, конечно. Такие случаи есть.
Учитывая вообще цены на недвижимость.
Совершенно верно.
Но вы ни разу не сталкивались?
Мы не сталкивались. Ну, вот в общественной палате в понедельник будут проходить общественные слушания, посвященные этому вопросу, а потом мы будем проводить конференцию региональную, приглашая людей из государственной власти, из других некоммерческих организаций, как раз связанных с правами выпускников. Какие права у них декларированы, в каких правах они нуждаются и как, в общем-то, эти декларации соблюдаются на самом деле.
Дарья – волонтер организации «Верх», которая занимается социализацией выпускников интернатов в городе Подольске Московской области. Вот что она рассказывает про свою работу.
Я веду у них уроки по английскому языку. Они могут приходить, получать эти знания и сдавать потом экстерн через нас, получать сертификаты государственного образца об образовании, которое не было получено ими, к сожалению.
Ну и что вы видите, что вы можете сказать?
Я вижу, что детям это интересно. К сожалению, система устроена таким образом, что не всегда их знания оцениваются и грамотно распоряжаются этими ресурсами человеческими. Но когда они приходят к нам, они занимаются, они проходят государственную полностью программу, даже те, которые считаются, что они не могли пройти, то есть они через коррекционных заведений, они ее осваивают, они получают нормальные профессии, то есть человек, который предполагалось будет работать там уборщиком где-то, он учится в колледже на юридическое образование. И это
реально
работает.
Такие случаи, да?
Да, есть. Каждый год 4-5 человек поступают в высшее учебное заведение после коррекционных школ, где им было дано 9-летнее образование, которое соответствует 5-летнему на самом деле.
С какими проблемами сталкиваетесь в своей работе?
Проблемы это у детей нет мотивации, во-первых, то есть и она полностью сломлена системой. Они очень сложно себе представляют вообще трудности этого мира, то есть Москва их полностью прессует, сжимает, и получается так, что они находят в нашей организации, они находят место, куда они могут приходить. Первое время они иногда просто приходят, пьют чай, общаются с такими же, как они, выпускниками, потом они приходят учиться. Потом, когда они уже доучиваются, они приходят опять же общаться, им помогают устроиться на работу, им помогают вот справиться с какими-то сложностями, там вплоть до того, как банковской карточкой пользоваться, то есть их этому учат.
Скажите, а знают ли вообще они о своих правах, о том, что им положена квартира, допустим, после того, как они заканчивают вот это учреждение свое?
Да, они вот об этом они знают. То есть по Москве, в принципе, у них таких проблем нет, но у них проблема с тем, что им выплачивают вот эти алименты многолетние, да, которые накапливаются. С этими деньгами они могут делать, что хотят первые пару месяцев, а после этого они оказываются без работы, в каком-то бедственном положении, и уже тогда они приходят. То есть большая часть сирот приходит вот именно в возрасте 23 лет, когда у них полностью заканчиваются какие-либо их льготы государственные, и после этого они уже не знают, что делать. Получается, что система, которая старается сделать как лучше, на самом деле их полностью уничтожает как личности, как стержень их какой-то.
То есть они выходят, им дается какая-то определенная сумма денег, которая накапливалась, пока они учились,
да,
в этом,
это алименты,
жили в государственном учреждении.
Это
сколько денег?
Это зависит от того, сколько алиментов платят их родители. Ну, это примерно сотни тысяч, где-то 100 тысяч рублей, 150-200, вот у кого как. Плюс это техникум за стипендию, это где-то 10 тысяч рублей в месяц. То есть они на эти деньги могут жить, при этом спать просто целыми днями, потому что с техникума их не выкинут, их там жалеют, опять же. То есть, но тут вот они приходят, они получают нормальное образование, их не жалеют, как бы. И после этого они уже конкурентоспособными становятся. В Москве это особо важно, потому что город располагает к тому, что...
А бывает проблема, что они начинают там употреблять спиртными напитками после того, как они выходят из детских домов, тратят все свои деньги, лишаются квартир и уже приходят к вам вот в совершенно таком вот плачевном состоянии?
Это очень редкий случай. В основном просто идет активная работа в детских домах, то есть дети уже знают, куда им идти. И, в принципе, они все достаточно разумны. То есть, когда они уже приходят, они уже знают, зачем.
Вопрос обеспечения жильем выпускников детских домов и интернатов является, пожалуй, самым острым, признает в Министерстве образования и науки. По словам главы Министерского департамента государственной политики в сфере воспитания и социальной защиты детей-сирот Алины Левицкой, сегодня отсутствует единый механизм обеспечения сирот жилыми помещениями. Законодательство большинства субъектов России предусматривает предоставление жилья исключительно по договору социального найма. При этом жилые помещения приобретаются на вторичном рынке, или же детям предоставляется социальное жилье, сообщила Левицкая. Чтобы решить существующие проблемы, ведомство разработало законопроект, согласно которому планируется создать новый вид специализированного жилищного фонда. Из этого фонда жилье будет предоставляться только детям-сиротам и по договору безвозмездного пользования. Это позволит сохранить жилье для выпускника, так как квартиру нельзя будет приватизировать и, как следствие, продать или обменять. Спустя 5 лет, если выпускник не социализировался, договор продляют. Кроме того, законопроект устанавливает единый порядок постановки детей-сирот в очередь на предоставление жилого помещения, формулирует требования к этому самому жилью и вводит обязательства по сохранению жилого помещения ребенка до его совершеннолетия. Еще правительство России обещает увеличить в следующем 2011 году субсидии на приобретение жилья для детей-сирот до 6,5 миллиардов рублей. В течение 5-6 лет мы сможем ликвидировать задолженность по жилью детям-сиротам, уверена Алина Левицкая из Министерства образования и науки. Однако в регионах не спешат радоваться. На данный момент получение жилья, по официальным данным, ожидают 75 тысяч сирот. В Оренбурге из почти 10 тысяч детей 7 тысяч не имеют жилья, положенного им по закону. Рассказывает Елена Стрельникова.
Я был потерянный. Помню, я зашел в магазин и не знал, что себе купить, поесть.
Это первые ощущения Игоря Смирнова от взрослой жизни, с которой он столкнулся сразу после выхода из детского дома. Небольшая сумма денег, комната в общежитии и мечты.
Мечтал отучиться в институте и получить квартиру. Я поступал, куда мог поступить, по своим возможностям, а не туда, куда я мечтал. В итоге не закончил. Первый курс отчислил, но сам ушел и в армию пошел. После армии на завод устроился.
На заводе крепкого парня встретили с распростертыми объятиями. Игорь был вполне доволен, вот только мечта о собственной квартире не давала ему покоя.
Узнал я это не от тех, от кого должен был узнать. Левый человек вообще был. Ну, там он юрист работал. И говорит, тебе должны предоставить квартиру. Вот, все, и я побежал. Туда прихожу, а мне там сразу такой вопрос. А кто тебе сказал, что так? Ну и все, иди, беги, забирай бумажки.
Игорю Смирнову, что называется, повезло. О своем праве на социальное жилье парень узнал вовремя, до своего 23-летия. А вот Светлана Мельникова уже 6 лет не может добиться решения.
Когда выпустился с детского дома, меня в 94-м году привезли сюда в город, мне было 14 лет. Меня устроили в ПТУ-39, ну вот в училище. Со мной закрепили койко-место и временный прописку до 3 года. Вот потом я пошла, нашел комбинат работать. Мне сказали так, придешь по профессии работать, а временно тебе дадут комнату. Мне никто не говорил, что вот можно встать как сирота там на учет. И при том, что у меня даже вот деньги на книжке, которые мне в детском доме положили, там, ну, в 94-м году там было 6 миллионов, у меня 6 рублей осталось. Я даже не знала, что у меня деньги есть на книжки, что я могу, допустим, вот в трудную минуту взять и снять.
О своих правах Светлана узнала, когда ей было уже 24 года. С тех пор и ходит по судам. В прошлом году на основании решения судов Оренбургской области для 16 детей-сирот само жилье пришлось выбивать из администрации различных уровней с помощью судебных приставов. В октябре уже этого года прокуратура возбудила уголовное дело против чиновников одного из министерств Оренбургской области. Как выяснилось, в 2008 году бзулчанка-сирота реализовала принадлежащее ей право на получение субсидий в размере более 700 тысяч рублей для приобретения жилья. В результате совершенной сделки купли-продажи ею была приобретена однокомнатная квартира площадью 11,5 квадратных метров. При этом в договоре в качестве цены была указана полная сумма выплаченной субсидии. Однако в ходе проверки было установлено, что стоимость купленной квартиры фактически значительно ниже указанной в договоре суммы, что свидетельствует о выплате субсидии в завышенном размере и причинении тем самым ущерба бюджету на сумму свыше 450 тысяч рублей. На сегодняшний день из почти 10 тысяч оренбургских детей-сирот 7 тысяч не имеют жилья, комментирует директор Оренбургского дома детства Валентина Тазикет.
Жилье должно предоставляться сиротам, у которых не было жилья. На момент, когда он остался без попечения родителей, у него жилья не было совсем. А если у его родителей было жилье, то родители, когда их лишают родительских прав в суд, то лишают прав, а обязанности не лишают. Они должны содержать своих детей, и они должны по наследству передавать все имущество, как и другие родители, которые не лишены родительских прав. И если мы будем всем, кто отправляется сегодня в детский дом, отдавать квартиры, то, поверьте, мы будем стимулировать, у нас будет выгодно отправлять детей при живых родителях, будет выгодно отправлять в детские дома, направлять. Должны быть обеспечены жильем по окончании не детского дома, а по окончанию профессионального образовательного учреждения. То есть они должны получить какую-то профессию, чтобы они могли содержать себя, свою будущую семью. Как жильем обеспечиваются наши воспитанники? Обеспечиваются, скажем так, непосредственно наш дом детства. Я специально ввела штатное расписание детского дома, крупный детский дом, ввела должность юриста. У нас есть юрист и социальный педагог, который вот с момента поступления ребенка до момента выпуска из детского дома капитально отслеживаем за тем, чтобы защитить его конституционное право на получение жилья.
Кроме жилищных проблем, не менее актуальны для бывших детдомовцев проблемы социальной адаптации – алкоголизм, наркомания, игромания. К сожалению, далеко не каждому выпускнику детского дома удается найти себя в этой жизни, говорит директор Оренбургского дома детства Валентина Тазикенова.
Вот говорят, что статистика такая. А кто эту статистику перепроверил? Вот статистика 20-летней давности. Да, это имеет место среди тех, кто возвращается назад к родителям.
На сегодняшний день в Оренбургской области более 50 учреждений различного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И места в них не пустуют. А Светлане Мельниковой пока разрешают жить в общежитии предприятия, где она давно не работает. Пока дела женщины рассматривают то один, то другой суд. И все же Светлана уверена, что она детдомовской судьбы для своих двоих малышей не допустит. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
В это воскресенье в Петербурге на Пионерской площади пройдет природоохранный митинг за сохранение Утрыша, Байкала и Химкинского леса. В защиту природы России выступят представители экологических организаций, деятели науки и культуры. Каждый четверг в Петербурге в башне «Зеленой волны» проходят благотворительные эко-концерты. Известность и поддержку многие экологические организации в Санкт-Петербурге получили, когда активно стали выступать против строительства небоскреба «Охта-центр» в Петербурге вблизи Смольного собора. Сторонником проекта является действующий губернатор северной столицы Валентина Матвиенко. На этой неделе она обрушилась на защитников города, публично обвинив их в политиканстве. Ложь и клевета, когда говорят, что нынешняя власть сносит какие-то кварталы в историческом центре, заявила губернатор. В ответ активисты общественного движения «Живой город» составили список из 108 исторических зданий Петербурга, которые были снесены за последние 7 лет, и направили это письмо в приемную губернатора. Открытое письмо известных деятелей культуры в защиту исторического центра города сначала подписали 5 человек. Народный артист СССР Олег Басилашвили, режиссеры Александр Сакуров и Александр Белинский, поэт Александр Кушнер, музыкант Юрий Шевчук. Теперь под письмом стоят 72 фамилии. На первый митинг против строительства Охта-центра пришло 250 человек. На второй уже 2000. Активное участие в этих акциях принимают рок-музыканты. Об этом в материале Татьяны Вольцкой.
Ты помнишь дикий сад? Теперь там просто улица. Пришли бульдозеры, пришел туда народ. И с той черемухой теперь не снюхаться ни через месяц, ни даже через год. И с той черемухой теперь не снюхаться. Пришли бульдозеры, пришел туда народ.
В Петербурге есть рок-группа СП «Бабай». Она часто присутствует на протестных акциях, например, против строительства башни Охта-центра. А ее лидер Михаил Новицкий одновременно руководит экологической организацией «Зеленая волна». Как музыка уживается с экологией?
Музыка, она же не сама по себе музыка. Стихи и музыка, да, это песни. Стихи пишутся по разным поводам.
И повод – это экология тоже, да?
Да, повод – это экология.
Ну, вы же даже создали вот организацию, то есть вы не только сочувствуете, а что ты делаешь?
Мы отбили 9 скверов. Реально у инвесторов отбили 9 скверов. Хотел посмотреть, кто еще это может сделать.
Как вы их отбили?
Разным. Были такие скверы, которые отбились еще на общественных слушаниях. Правда, один такой был. А остальные в борьбе. Суды, пересуды, экологические акции, посадки деревьев, привлечение VIP-персон, театральные действия на строительных площадках и так далее.
Пели ради этого?
Ну, конечно, пели. Последний объект, который отбит, был, это Ивана Фомина.
Очень многострадальный скверы.
Страдальнее не больше, чем остальные скверы Петербурга. Но активность жителей, я бы назвал это героизм жителей, там на высшем уровне, поэтому о нем знают. Очень многие скверы ушли под топор из-за того, что там не было граждан. Там были жители, обыватели, которые палец о палец не ударили. А этот сквер засвечен и понят на общегородской уровень, потому что там были настоящие граждане. Дневали, ночевали, не пускали строительную технику.
Вот мы с вами встретились около этой водонаборной башни в замечательном парке. Вот вы собираетесь тут устроить? устроить концерт. Почему так вы обосновались в довольно глухом месте?
Мы, как любители природы, нам лучше, пожалуй, не придумаешь. Потом у нас тут же сразу есть дело. Мы тут присматриваем за парком, потому что здесь и костры разжигают, и мусорят. Мы множество стоянок тут уничтожили. Это было полуразрушенное здание, которое никому не нужно было.
И вы потихонечку приводите, разгребаете мусор.
Да, между концертами.
И что в перспективе?
Гнездо экологов, всех экологических организаций, каких мы знаем, какие с нами сотрудничают. Лекции, концерты, группы, которые близки нам по духу.
Скажите, пожалуйста, а вообще вот на что вы существуете?
Только на пожертвования наших зрителей.
То есть на благотворительность зрителей именно, да?
Да, и благотворительность наших же музыкантов, наших друзей, которые подбрасывают деньги. Кстати, на ремонт нам подбрасывали деньги и жители сквера Спигальского, когда давно уже отбили, вот типа, ребята, работать мы ничего не умеем, вот возьмите вот немножко денег. Помог фонд Петрова Андрея Павловича, сквер которого мы тоже отбили. Совсем недавно у нас были проблемы. Как бы они подбросили нам денег, и мы обновили материальную базу. Так что с миру по нитке. Волонтеры просто приходят. Приходят старые знакомые, привозят цемент, привозят доски, привозят гости. Кто во что горазд.
В борьбе с Газпромовской башней, в экологических акциях принимает участие известная актриса Лариса Дмитриева. Вот теперь она пришла дать концерт в холодной и пока неблагоустроенной водонапорной башне.
С удовольствием в таких мероприятиях принимаю участие, потому что в этом есть смысл жизни. Всем гораздо разрушать, а восстанавливать, к сожалению, как бы приходится уже каким-то избранным. А водонапорная башня – это такая башня, которая, в общем-то, людям дарит самое главное – воду, жизнь. Так что помочь тем, кто хочет это восстановить, превратить некое запустение прошлых лет в какой-то арт-центр, культурный центр, экологический центр. Нормально.
Как вы считаете, почему так мало все-таки благотворительных сил у нас идет на экологию? Почему вообще так слабо развита благотворительность?
Мы не развитая страна. Мы народ не развит. Мы темный, запущенный народ. Зеленая волна – это граждане. Вот. Но эта волна, она еще такая очень, к сожалению, небольшая. А так, ну, просто российское население очень запущено, оно равнодушно, оно бескультурно, оно экологически вообще не образовано. Вот мы прошли 50 метров по парку, я же знаю, сколько здесь усилий прикладывается для того, чтобы чистить, и все равно все загажено. Мы живем, россияне, и пачкаем, и живем, и пачкаем, мы, ну, вот такие мы, никуда не деться.
Вы приходите и на акции против башни другой.
Я сегодня даже хочу почитать, может быть, маленький кусочек Бродского из его длинного стихотворение после нашей эпохи. Железный шпиль муниципальной башни является в одно и то же время громоотводом, маяком и местом подъема государственного флага. Внизу же расположена тюрьма. Башня – это всегда амбиции. А если уж хочется очень большую башню, самую большую, ну, это же, конечно же, реализация своих каких-то амбиций, безусловно.
Комплексов.
Абсолютно комплексов. А вот водонапорная башня – это классно. Если она еще культурный центр, ну, просто замечательно.
Таким образом, отныне в Петербурге две башни – призрачная башня Охта-центра и вполне реальная водонапорная – гнездо музыкантов и экологов. Экологические организации Петербурга и Ленинградской области довольно многочисленны. Это и Белона, и Экозащита, и Друзья Балтики, и Эко-клуб «Домовенок», и Зеленая волна, и Центр экологических инициатив. Все перечислить сложно. Но нельзя не назвать петербургское отделение «Гринпис». О том, как оно существует, говорит его руководитель Дмитрий Артамонов.
В Гринпис существуют свои правила финансирования, они достаточно жесткие, заключаются они в первую очередь в том, что мы придерживаемся принципа независимости. Гринпис себя ограничил только частными пожертвами. Это связано с тем, что мы таким образом избегаем возможности давления на нашу позицию со стороны тех, кто дает деньги. Ну, известна поговорка, да, кто девушку ужинает, тот ее танцует. Так как нас финансируют около 3 миллионов человек по миру, это обычные совершенно люди, и специальный размер взноса сделан таким, что в каждой стране практически любой человек может себе позволить вступить в Гринпис, и благодаря этому нас невозможно подвинуть в какую-то сторону, диктовать нам, что нам делать.
Кризис, такие вот потрясения, они как-то сказываются?
Они сказываются, хотя, знаете, иногда связь бывает обратная. Правда, это в разных странах по-разному, но был замечен такой парадокс, что в момент, когда всем стало ясно, что с деньгами будет тяжело, количество пожертвований выросло. Наверное, люди в какой-то момент остановились и задумались. Была гонка «деньги, деньги, деньги», и вдруг, опс, эта гонка закончилась, выдохнули, и задумались, и поняли, что, наверное, не только нужно заниматься зарабатыванием денег, но и чем-то еще. Это то, что касается именно России. В Европе небольшое падение было как раз в момент кризиса, но это связано с тем, что там давать деньги на благотворительность, на поддержку различных движений – это норма, это модно, это естественно, да, если человек, который что-то зарабатывает, не жертвует деньги, то на него смотрят как на какого-то странного товарища. Там жертвуют практически все определенные суммы. И просто когда произошел кризис, то многие люди чуть снизили ту сумму, которую они жертвуют там ежемесячно в различные организации.
Когда как раз вот был кризис, у нас очень печальном положении оказались многие НКО, благотворительные, даже такие, которые собирают деньги на помощь больным детям. Они перестроили свою работу. То, о чем вы говорите, произошло. Их крупные жертвователи резко снизили свои вклады, и пришлось им собирать по миру маленькими порциями. У вас не было такой ситуации?
Ну, так как мы в основном все финансирование получаем как раз от обычных людей, то мы таких вещей не ощущаем. Но я слышал подобные же ситуации в местных экологических организациях, которые финансировали за счет каких-то крупных структур, за счет предпринимателей. Иногда просто один предприниматель полностью финансировал какую-то экологическую организацию. И в момент кризиса, да, многие эти вещи прекратились, и действительно для многих организаций это было проблемой. Но тут надо понимать, что в России заниматься сбором частных пожертвований до сих пор очень сложно. Уровень благотворительности в России настолько низок. Не то, что в сравнении с европейскими странами или там в сравнении с Северной Америкой. Мы можем сравнить эффективность этой работы с Аргентиной, с Индией. Сейчас вот африканский офис открылся. И, к сожалению, в России собирать деньги сложнее, чем вот в этих, на наш взгляд, малоразвитых странах. Люди в России пока не готовы массово финансировать какие-то благие начинания. То, что касается других организаций, существуют совершенно разные подходы к финансированию. Лет еще 5-10 назад достаточно активно привлекались средства различных фондов. Фонды собирают сами деньги с различных крупных бизнесменов, либо тоже с частных лиц, и дальше распределяют их уже на конкретные проекты. То есть, как бы фонд – это некий посредник между благотворителем и той организацией, которой нужны деньги. Но вот в последние годы активность этих фондов в России, она снизилась.
Сейчас защита права на чистый воздух и воду все теснее связывается с защитой архитектуры, защитой гражданских прав человека.
Да, это все вещи очень схожие, просто разные области нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся. Проблемы очень схожие, методы работы тоже очень схожие.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. С текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом. Но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».